Мы сегодня с Божьей помощью читали Парашат Цхор. То есть, в принципе, в целом заповедь помнить то, что нам сделал Амалек. Замысел заповеди это приводится в Рамбаме, в книге Хинух. Это нечто подобное сказанному в Писании. «Ойхве шем синура» – «Любящим Всевышнего ненавидят зло». Ненавидят зло. И есть, безусловно, самый лучший способ буквально изжить зло – это обратить его в добро. Вот это, безусловно, идеальный способ. Поэтому упоминается «Масехет Брахот». Упоминается, что с точки зрения, что когда мы видим места для поклонства народов мира, то мы молимся, чтобы эти места для поклонства были бы исчезли. А те, кто там поклоняются идолам, они обратились, те, кто поклоняются Всевышнему, служат Всевышнему. Бог отвали, но вы нам шакунь, я бедой. Вот есть зло, которое обратило в добро. В отношении Амалека, именно суть заповеди, помнить, что он сделал, чтобы и жить его из этого мира, означает, что, попросту говоря, у него нет исправления. Ну, есть такая интересная тема. Могут вообще быть геры из Амалека? Могут. Это тема, которую я еще не буду особенно касаться. Я думаю, что с точки зрения, что есть такая возможность, она реально означает, что это самый лучший способ стирания Амалека, когда он обращается в еврея. Если такое возможно. Но априори это вещь, которая маловероятно возможна. Есть одна вещь, которую нам надо учиться ей и учиться ему правильно. Надо уметь ненавидеть зло. Уметь ненавидеть зло. То есть надо сейчас различать, есть ли люди, которые носят какое-то зло. Допустим, все мы нанесем какое-то зло. У нас каждого здесь дурное начало, и можем иногда его проявить не раз, а не два, а чаще и больше. И нам надо видеть зло у самих себя тоже, не то, что такое у других. Мы просто проанализируем. То есть, если говорить просто про самих себя, то мы точно будем видеть зло, а не самих себя. Это естественно. То есть, по большому счету, есть у нас большая работа, вот очень непростая, это разобраться в самом себе и как бы распознать, где я, а где мое дурное начало. Знаете, известная вещь, что после греха первого человека дурное начало предстоит нам не как предлагает, не хочется согрешить. Она говорит немножко иначе. Я хочу так, я хочу это, мне такое приятное, мне такое интересно. Тут я могу заработать. Оно вкралось, так сказать, на собственное я. И самая большая проблема нашего дурного начала, оно так хорошо вкралось, чтобы даже нам трудно от себя, от него отделить. Вот, и это одна из особых совершенно работ над собой. Действительно, внутри себя научиться отделить себя от дурного начала и на это дурное начало в себя покрикивать. Чтобы покрикивать не всегда очень хорошими словами. Не важно, что это каком. Это сейчас не важно. Знаете, нам надо разобраться со своим собой. Значит, что наше «я» – это одно, а то начало – другое. И когда нам говорится, что вот я хочу такое-то, это очень вкусно, очень выгодно и так далее, а не совсем кошерно, но все, я же вообще хочу. Конечно, это не я говорю, это мое доброе начало говорит. И надо с ним бороться. Знаете, еще тут проблема. Пока у нас, наше «я» идентифицируется, у нас самих собственно нашим другим началом, мы сами с собой воевать не будем. Это очень трудно. А вот когда мы просто сумеем его, собственно, «я», этого другого начала отделить, то можно воевать. Прямо сказано двумя словами в Танахе, «Лам и дам яргизан, яцро това, яцро араза». Это слово не Танаха, это слово Талмуда. Слово просто на стих. «Ригзу вал тихтау». «Рассердитесь и не грешите». На кого рассердиться? На кого? На собственно, на начало. «Ригзу вал тихтау». «Имру рабхем, мишкафхем в дому села». Это стих, как мы говорим, Крият Шма Аламита. Берите чай. И мы же просто поймем, словно если мы говорим в целом, что в принципе, когда Абхал говорит о многих местах, тоже это не раз повторяли на многих наших уроков, что все основная ось этого мира – это обращение зла в добро. Изначально, конечно, самый лучший вариант истребления зла – это обращение зла в добро. И если бы там очень интересная дискуссия между великим Таной Раби Мейером и его великой женой Брурией. Брурия была, скажем так, если называть ее, что она была преподавателем сотен мудрецов Торы, я очень мало скажу. Она ежедневно передавала уроки Танаим, поэтому из-за перегородки, не нарушая законы скромности. Писал Брурия Псахим, что величайшее познание, величайшие способности. Вот у него был спор с Раби Мейером. Мейер принял точку зрения. Раби Мейер это был муж. Приводится в Гмаре, что вместе с Раби Мейером были хулиганы. Это бильоним называется на языке Талмуда. Хулиганы. Которые ему досаждали. Досаждали ему. Очень сильно досаждали, судя по тому, что там происходило. И Раби Мейер сказал, что хочет помолиться за них, чтобы они умерли. Чего за них? Это, слушайте, чтобы у него было меньше грехов. И дал человеку, об этом сказано в Сенедрине, что смерть хороша для преступников и хороша для мира. Их смерть, в смысле. Они меньше грешат. Раньше умирают, они меньше грешат. Менее наказуем. Вот. И там сказано такие слова, что хотел просить о них милосердия, чтобы они умерли. Милосердие. Вот жена Брурия его остановил. Он сказал так, ты исходишь из того стиха, где сказано, и там ухатой минарец исчезнут грешники из этого мира. Но у него есть другое прощение. Я немножко представляю какие-то комментарии, что не слишком долго говорить. Но есть другое прощение этого места. И исчезнут не грешники, а грехи. А грехи. Лучше помолись, чтобы они вернулись к Всевышнему и сделали чего. Ну, Робер был очень умным человеком, знал, что и даже жену можно слушаться. Если что-то говорится по делу. Вот, и он послушал свою жену, помолился о них, чтобы действительно они вернулись, сделали чего, вернулись ко Всевышнему, и перестали быть бельёным, и не вернулись. То есть, реально мы тут видим две возможности исправления зла. Один его исчезновение, а другое это обращение зла в добро. Реально эти вещи, на них есть один намек. Очень такой четкий намек. Как известно, бритмила, обрезание, состоит из двух частей. Первое обрезают крайнюю плоть, а второе то, что остается, часть, то, что кожа остается, его загибают. То есть, если его не загибают, он считается еще пока что не сделавшим бритмила. Но исправляет тем, что кожу загибают, она заново выше. Так что крайняя плоть оголяется. Вот есть эти две части, обе необходимы для заповеди бритмила. Из них смысл. Первая часть, когда человек что-то отрезает, отрезается. Это действительно есть какие-то части зла, которые необходимо отрезать. Они не исправляются. Есть вещи, которые действительно они исправляются, надо просто их обратить из зла в добро. В этом смысле, когда мы говорим в целом, что наш замысел Всевышнего, и мы должны идти по его замыслу, в отношении, что максимальная часть творения зло обратилось в добро, это, как пишет Рамхаль, это основной стержень всего творения. Есть такая ситуация, когда есть такое слово русское, но здесь не точно, но максимально лучше определяет эту ситуацию. Понимаете, в российской уголовной практике называется рецидивист. То есть, что значит рецидивист? Это человек, который во зле укоренился. Я говорю, что их понятие рецидивист. Значит, такой рецидивист? То, что его садят несколько раз в тюрьму за то же преступление.
Типа редиска.
Что?
Редиска, типа.
Нет, не, это не редиска, это не это другое слово. Так вот, когда есть ситуация, когда человек укореняется уже настолько, что реально он является в этом мире посланником сатаны. И это реально то, что в этом мире делает, то ему нет исправления. Так же, собственно, в принципе, то же самое сказано про его хозяина, сатану. Что мы говорим в конце седера, что Всевышний зарежет ангела смерти. Значит, ему нет исправления. Если это тонкий вопрос сейчас. Есть ситуация, которая действительно требует немножко размышления. Почему именно Амалеку нет исправления? Почему нет исправления? Это вопрос, вроде бы уже ответили на вопрос, но где мы это видим в Торе, вот его глубины, его падения, что нет исправления? Я думаю, что неспроста мы сегодня читали главу Захор. Захор это в конце книги Дворим, Парша Китейца. Есть точка зрения, что кроме этого чтения этой главы, чтобы просто помнить, что он сделал Амалек, прочесть также то, что мы читали недавно Паршат Бешалах. О приходе Амалека. Эти две главы очень хорошо дополняют одна другую. Вот то, что мы читали сегодня, сказано в Лоире Элоким. Он не боялся Творца. В чем это проявилось? Скажем так, думаю, что всем нам, если можно добавить еще раз, боязнь Творца было бы очень хорошо. Каждый может сказать про себя, что какой я Ярай Элоким. Ну, говорится, алевай веолай. Было бы хорошо. И, ну, есть, конечно, понимаете, Ярай Элоким, человек богобязан, и не Ярай Элоким. Видите, очень-очень, огромный диапазон ступеней. Вот когда Тора говорит про Амалека, «Вело Ярай Элоким», это очень страшная вещь. Очень страшная вещь. Что тогда, когда, в принципе, все народы, когда слышали про то, что происходило в Египте, все народы слышали о выходе через Египет, через освященное море. И другие чудеса, как делали Всевышний нашему народу вот в тот год, весь мир трепетал перед Всевышним, перед его народом. Весь мир трепетал. Я же не говорю про египтян. Был только один выродок, который ничего не смущал. И все эти вещи, они его не подействовали ни на йоту, и он остался ло ярай элоким, не боящимся Бога. То есть это настолько было... Есть многие люди, которые реально вроде бы не боятся особенно. Когда приходят к ситуации, когда они вдруг просыпаются, дальше боятся. Вот при выходе из Египта были все причины очень бояться Бога. Очень много, очень-очень бояться. Амалек не изменился. Он по-прежнему остался ло ярай элоким. Вот это такое понятие, что находится прикат оль. Сбрасывается из себя ярма бремени, что-то выше над ним. Амалек – это символ прикат он. Нет никакой богобязненности. Так, и это то, что нам Тора в этом месте открыло. И в главе Бешалах, и даже вчера и сегодня, что Амалек попросту говорит, нет никакого исправления. Он настолько погряз во зло, что нет никакого исправления. Я вам скажу такую вещь. Мы сегодня реально не знаем. Не знаем, почему. Потому что говоря, ну, у нас есть Аман, безусловно, это то, что традиция говорит. Я не слышал, чтобы римляне ассоциировали с амаликитянами. Их ассоциировали с теми ужасами, что вытворяли здесь в Эрец-Исраэль. Вот. И это Эдом, Эсав, дом. Не помню, что их называли Амалеком. Не помню такого. Как-то есть такое, уже написанные вещи, я их не беру сейчас, видите источники. Я слышал одну историю, видел написанную историю, что, по-моему, Рабхам из Воложина видел одного из отпрысков царской династии Романовых. И по его поведению он сказал, что это там точно это Амалек. Значит, нет счета буквальных с династии Романовых. Не думаю, что на этом основании можно кого-то убивать. На этом основании. По какому наглому, очень, такому особому поведению, которое у него видел у него. Известно, что еще до Гитлера, до катастрофы, понятно, было очень у части великих нашего народа еще такое особое отношение к Германии и их императорам. Были у нас мудрецы, которые не хотели переступить через границу Германии. По-моему, когда приезжал сюда Вильгельм, тоже были раввины, которые не хотели его встречать в Иерусалиме. Это было еще задолго до катастрофы и так далее. вам скажу такую вещь. Пишет Вильнский Гаон, что есть амалеки и в рамках нашего народа. И более того, во время, когда еврейская секция ВКПБ вытворяла страшнейшие вещи, искореняя, убивая, выселяя, сжигая все ценное евреям в Советском Союзе, то есть слова величайшего всеученика Рахавис Хаим Барамхон Вассермана, что это амалек. Говорит, что мы надо было с ним пойти на войну, но мы не можем, мы не в состоянии. И известно, что это же написал Бенедикт Зильбер в своей книге «Останется евреем», что еврейская секция ВКПБ в том виде, когда была тогда, это амалек. Это амалек. Опять же, тут есть тонкая вещь. Не всегда, когда наши мудрецы слово «амалек», это означает, что действительно потомство амалека, которое сразу надо его при первой ситуации и жить из этого мира. Это проявление силы амалека. Знаете, зехар амалек, это буквально не память амалека, это влияние его. Говорится об амалеке страшная вещь. Сказал Билам, Рейшис Гоим Амалек, он начал народов мира. То есть влияние амалека на народы мира. Немножко вдумаемся, пример этому. Известно, что катастрофа европейского еврейства, она происходила во многом не руками немцев, а руками тех сил антисемитов, которые проснулись в Польше, в Украине, в Литве, в Латвии. Что Беларусь я просто не знаю. В России, по-моему, этого не было, в России. Но мы знаем хорошо, кто помогал, что большая часть литовского еврейства были уничтожены литовцами, а не немцами. Это вещи, известные факты. У них, правда, были катализаторы, были, так сказать, начальство. Не то, что очищаю немцев. Наоборот, это их, была их страшнейшая сила скверная, когда внести в мир это проклятие.
У меня есть
один
вопрос.
Да, пожалуйста.
Да, значит, в Твнот я читал, написано, что в принципе то есть зло в потенциале, она вообще не существует. То есть как бы есть добро, а зло это просто сокрытие лица Всевышнего.
Это не совсем так, это не точно. Это не точно. Это очень глубокий вид от Твнот, это не точно. Но как последствия сокрытия зла, сокрытия Всевышнего, появляется зло.
Да.
Это просто проявление этого. Это не совсем точно. Ладно, идемте дальше. Так вот, знаете, мы сейчас не будем вешать таблички, где амалек. Это амалек по всем мнениям, не по всем мнениям. Не знаю, амалек Маудар. Это заповедь имею в виду. Это сейчас не моя тема. Надо просто знать одну вещь, которая начала наш урок. Ойхевэйшем синура. Любящий Всевышнего ненавидят зло. Поэтому есть у нас, знаете, надо эту вещь знать, что разговоры о том, что надо любить всех, они не всем точны, мягко говоря. Не всем точны. Сказано в авторах Камоха, люби ближнего к своему себе, надо нравится ближнего. Кто такой ближний? Не все. Не все. И более того, например, когда сказал царь Давид в Тилим, приводит как Аллаха, как закон Мишна Брура, в начале своей первой параграфе. Там сказано так. Эт мисанеха Ашем эсна. Сказал царь Давид. Ненавидящий тебя я возненавижу. И буду сражаться с теми, кто встанет против тебя. Это страшная вещь, даже говорится. Тахлиц сина синатим. Я их ненавидел с сильнейшей полноценной ненавистью. Это слова царя Давида. Приводит мечта Брура в первом параграфе. И даже более того, эти вещи, которые проверены нашими мудрецами, говорится страшным образом, не более, не менее, как это, знаете о ком? О царе Шауле. Царь Шауль был величайшим праведником. Человек очень скромный и так далее. То есть нам, мы в этом мало что понимаем. Наш учитель Хазаныш, он имел да Тора утверждать, что царь Шаул был более праведен, чем царь Давид.
Давид был не очень здоровый.
Ну, сейчас не знаю. Я просто немножко, меня удивляет и восхищает, что вообще можно такие вещи иметь, наверное, дат Тора в таких вещах. Вот. Но я просто говорю, что был очень большим человеком. И ему сказано, что он в этом согрешил. В этой точке. В чем? Он пожалел Амалека. Сказано, на нашей неделе, на то, что мы читали сегодня во вторе. Ваяхмоль, пожалел. И просто скот пожалел Агага. Пожалел. И я вам сказал нашему здесь страшнейшую вещь. Ты пожалел жестоких, ты в итоге будешь жесток к милосердным. И все имеется в виду, то, что сам Шауль потом, он поразил город Коэним, которые вроде бы помогли Давиду. Наши мудрецы связали эти вещи. Ты пожалел жестоких, и только ты будешь жестоким справедливым. Понимаете, есть всегда на вещь надо знать. У человека есть комплекс качеств душевных. И есть, скажем так, есть в целом качества, которые являются добрыми качествами, в целом. Они тоже иногда вредны. Но есть качества, которые, ну, допустим, милосердие, либо делать добро, это вещи очень хорошие. Но иногда они тоже плохие. Иногда. Допустим, милосердие к Агагу – это была страшная вещь. И так далее. Но есть качества, наоборот, они в целом они нехорошие. Жестокость и тому подобное. В этом пишет великая книга Орхус Цадыким, что даже эти дурные качества, у них есть места, где они, им надо пользоваться. Они созданы не только для искоренения, а надо эти качества знать, где их использовать. Вот тут говорится, что вот когда речь идет о величайших негодяях, тут нет места для милосердия, то тут правильно с ним относиться к максимальной жестокости. То есть эти качества надо поставить на свои места. Есть тут еще немножко объяснить. Если мы немножко вдумаемся в нас самих. Мы можем познать мир, если мы разберемся, так сказать, в самих себя. Это круто, то, что пишет в этом Рамхал. Месят Ишарим. Говорит, человек очень-очень чувствительный к собственным обидам. Мы же хорошо знаем, что здесь мы помним людям то, что они подули в нашу сторону. С не совсем должным уважением. Подули. И что-то такое, ну, чтобы помним десятки лет. Проверьте. Ну, не все могут проверить по десятки лет, я понимаю. Ну, много можно помнить. Нам заповедано не помнить зла. Нам заповедано не мстить. Лоти ком, лоти тороб не амеха. Не помнить зла, не мстить и не помнить зла нашему народу. Что значит не помнить зла? Не хранить зло. Знаете, как просто очень хорошее русское слово, не быть злопамятным. Как бы быть злопамятным. Но человек по своему естеству, он очень злопамятен. Злопамятен. То есть, то, что тебе кто-то сделал когда-то, это полностью стереть, как будто бы этого не было. Знаете, я не думаю, что такое, я самый плохой человек, который может быть. Я знаю, что мне это нелегко. Надо просто научиться чувствовать, как злодеи поражают нашего Отца свыше. Как злодеи оскверняют нашу Тору. Как они разрушают мир. Давайте просто, вещь просто представим себе. Представим себе. Мы представим себе, кто-то обидел нашего ребенка, нашего отца, нашего брата, нашу жену. И надо просто, знаете, я просто повторяю словами святой Ширим. Люди очень чувствительны к обидам, чувствительны, когда их недоуважают, тем более задевают, тем более еще их обижают. Я допускаю, что делает какой-то очень человек низменный, который вообще для нас-то ноль. Действительно, это ноль. Если не ноль. Если не ноль.
Шува исправляет?
Конечно, исправляет. Ну, есть разные, безусловно, исправляет. Это то, что вы говорите, пойти обрести зло в добро. Есть разные уровни чувы, разные уровни зла. Это не в ту кнопочку, это чува, и все исправляется. Нам надо научиться действительно зло ненавидеть. Зло.
Разве ненависть рождает обратное чувство? Любовь?
Нет. Но ненависть к злу отторгает на зло. То есть реально... Знаете, я уже говорил, надо изначально хотеть все зло обратить в добро. Если есть вещи, которые необратимы в добро, то допустим, знаете, как вещь пользоваться нашей в жизни? Очень просто. Мы имеем дело с нашим ближним, с нашими заблудшими братьями. Они полны зла. Но мы знаем, что у них есть в них, как и у нас самих, когда-то есть божественные души, которые просто зло их перегребло под собой. Я думаю, что мы захоронены живем. И мы можем глянуть просто в зеркало, наше зеркало, у кого 10, у кого 5, у другого 35, 40 лет тому назад. Как у кого. И также убедить нашего ближнего. Но вот то зло в нем, он же ненавидит, знаете, в частности, почему? Он же обратил этого человека в такого негодяя. Вот у него есть божественная душа. И нам, безусловно, очень жалко ее. Хотим ее справить. Молимся, что она проявилась и обратила это зло в добро. Но зло в нем можно и нужно ненавидеть. Наоборот. Вот если это зло, когда физика этого нашего друга, знакомого и так далее, она обратила его в негодяя. Идемте дальше. Я вообще немножко отвлекся от того, что хотел сегодня говорить. Мы сегодня читали Захор. Захор читают, как известно, Шаббат перед Пуримом. еще надо подумать, почему, в чем это смысл этого. Почему считается схор именно перед Пуримом? Ну, надо быть готовым всегда, что именно в Пурим. И нигде не написано, что Малека мы найдем вне Пурима. Я такого с такого не знаком. Мы читаем, реально, до Пурима мы читаем, в этот шаббат мы читали Захойр, а в сам Пурим мы тоже читаем отрывок истории главы Бешалах, Ваево Малек, и пришел Амалек. Еще я сам Пурим прочитаю. Какой смысл действительно чтения этих именно перед Пуримом? Эта тема обсуждается в Гмаре Масехет Мегила, 30-й дав, первая страница. Там приводится такое место Мегилатеста, где сказано: «Во имя Эли нисконим венеасим». Буквально в эти дни упоминаются и исполняются. «Нискарим венеасим». Ну, попросту говоря, тот, который учил Масехет Мегила в начале, он знает, что «нискарим венеасим» имеется в виду, что у нас есть заповедь чтения и слушания Мегилат Эстер. Это лашон зикарон, память. То есть это... Напоминаем себе и считаем это других. Это заповедь чтения Могилы, это заповедь Персума Ниса, продолжение чуде. А потом, не на Асим, имеется в виду веселье Пурима, трапеза, шалахмонес, Матансивьони, все радости веселья Пурима. Это самое простое понимание, когда мы читаем саму Мегилат Эстер, да, находится в конце книги, и в Гемаре. Вот, но этот пасук «Нискарим венеасим» приводит Гемара в 30-м дафе, первой странице, как намек на то, источник того, что и чтение Схор должно быть также до Пурима. Тоже до Пурима. То есть, Гмара понимает, что «низкарим» не само чтение Могилы, и не только чтение Могилы, а чтение «Захор Машасалах Амалек». Помните Амалек? Попросту говоря, «Наасим», что такое «Наасим»? Имеется в виду заповеди Пурима, веселье, трапеза, быть немножко навеселе, радости Пурима. Какое имеет отношение, попросту говоря, помните, что сделал нам Амалек, какое отношение к радости Пурима? Это просто меня сегодня очень занимал. Может быть, вашими заслугами я что-то об этом расскажу. Я уже видел комментаторов, которые утверждают, исходя из двух этих мест, когда по словам «низкарим» в одном имеется в виду чтение Могилы, а в другом имеется в виду чтение Паршат Схор, шаббат до этого, что даже считая Могилу, мы, может, как же мы исполняем, мы исполняем помнить то, что сделал Амалек. Это очень странная вещь. Но я хочу это немножко объяснить. Известно, что поколение, которое пережило катастрофу, не раз обращалось к нам, ко всему нашему народу. Помнишь ли, что тебе сделал Амалек, имея в виду нацистов? Я думаю, что можно сказать так. Во-первых, давайте коснемся самого простого понимания, этих слов в Могиле «Нискарим венеасим». «Нискарим» это чтение могилы и всех событий, которые там происходили. Я просто поймем, что происходило. Потому что написано в могиле, прям текст. Это вот аримегитянин Аман и Мехеш Мавазихро. Вместе с еще одним негодяем, как звали Хашвирош. Договорились сделать такую вещь, что даже нацистам не снилось. В те времена Хашвирош властвовал над всеми странами, где жили евреи. Они задумали, как в один день решить еврейский вопрос. Это был дьявольский план. Это просто почему-то был дьявольский план. Они хорошо знали, что если начнут бить евреев в одном месте, начнут молиться и делать чего в другом. Эти планы могут быть разрушены. Что такого не было, такой цепочки не возникало. Не возникало. Все было договорено в один день. Некому будет молиться, некому делать чего. Ну, то, что Всевышний открыл это Мордехаю, Руха Койдиш, это не то, что было им запланировано. Ну, запланировано, что это никто не узнает ничего вообще. До самого этого дня. Есть тоже книга «Дат Вунот» Рабхала, тоже одно большое правило, что свет, он более ясно постигает его достоинство и величие его, когда предшествует тьма. Величие спасения в Пурим мы можем понять, только понять, что наш народ угрожал. Без этого? Были какие-то козни Амана против евреев, не знаем какие, не знаем что. Они расстроились. Ну. Я думаю, что мы это плохо понимаем. Но те, кто пережили, допустим, страх, который был в России, время процесса врачей. 62 года тому назад. Это было как раз это время, 62 года тому назад. Когда все евреи в России просто дрожали. Дрожали просто. Это мягкое слово сказать, дрожали. И, ну, допустим, пример очень ясный. Страх, в котором находились евреи в Эрец-Исраэль, когда германский полководец Мехеш Мавазихро Роммель наступал на святую землю, и ничто у него там не было никакой армии, кто вообще его освободил бы. В этот срок была большая паника. Это понятно. Понятно. Вот представим себе, когда все это чудесно, эта угроза ушла. Знаете, когда мы не знаем, что нам угрожало, то мы даже не можем оценить спасение, которое произошло. Есть у нас, когда мы говорим о Мегилат Эстер, вообще надо знать это большое правило. Есть у нас Рамбам, который приводит вообще законы Пурима. Там законы Пурима, это одна заповедь мудрецов, чтение могилы, одна заповедь. Но здесь много заповедей в Пурим, то это. Что имеется здесь в виду? Есть одна заповедь, чтение могилы, которая окружена еще другими действиями вокруг этого. Давайте просто посмотрим, что такое могила. Мегила – это, с одной стороны, упоминание всего, что евреям угрожало, а с другой стороны, чудесный рассказ, как в полном сокрытии лика Творца в этом мире, Всевышний подготовил защиту и лекарство против всех этих ударов. Как все наши враги сами все подготовили ловушку, как Ахашверош убрал Вашти, поставил Эстер, как Аман заказал виселицу для Мордехая, там успешно был повешен, как он заказал себе большой почет, так он дал это Мордехаю. То есть все это, как зло обратилось в добро, это и есть суть могилы. Еще одну вещь просто сейчас добавлю. Есть такое понятие персума ниса. Персума ниса, приглашение чуди. Есть вот просто рассказы чуди. Есть вторая часть. Это благодарность за него и радость. Реально, основная суть Мегилат Эстер, лечение могилы, это персума ниса, приглашение о чуде, которое произошло. Это мало. Персума не требует, чтобы благодарили. Мы это частично исполняем, когда говорим то, что мы говорим сразу после могилы, и брахот, который говорим, и Шанат Яков, который мы говорим, а Ширини, который мы говорим вечером. И реально вся атмосфера Пурима, Шалахмонес, Цдака, все, что мы делаем в Пурим, веселимся, поем, делаем сауду, говорим о Нисим, все это дополнение, все это буквально, это дополнение и делает цельным наш персума Ниса, приглашение чуди, что мы дополняем, это благодарность. Но для знания, для этой благодарности требуется знать, от чего мы спаслись. Когда этого нет, то это нет тут силы персума ниса особенно, нет силы благодарности. Это в первую очередь касается реально именно того, что могила, она предшествует, течение могилы предшествует празднованию, празднование Пурим. Помню, это было очень давно, уже, думаю, что больше 35 лет тому назад. Я как-то, будучи немножко на веселье на Пурим, понял, что как раз время сейчас попеть песню из пасхальной ягоды. Чтобы холдер водор омдим на лихаласейну, чтобы каждый поколение нас уничтожить, когда же Бог, он цельный Майдан, Всевышний нас и спасает из их рук. Ну, я думаю, что это не было ошибкой. Это было очень к месту. Почему это к месту? Потому что все, если мы немножко вдумаемся в эти вещи, то, что сказали наши мудрецы, что мы сами считаем? Знаете, немножко, я просто думаю, казалось бы, что же такого сделал страшного Амалек? Вот так его помнить, так и надо его ненавидеть. Он нацисты сделали гораздо больше. Думаю, что Хмельницкий сделал гораздо больше. Думаю, даже Петлюра и Махно тоже успели больше. Успели больше. И Сталин успел много. Чего так придираемся к этому вот Амалеку? В чем идет проблема? Он практически никого не смог поразить. Только те, кто были преступники, которые были выдвинуты вне облака славы. Говорит Таргум, что были евреи из колена Дан, которые были произведены из моря для поклонства. Не были праведниками, скажем так. Я думаю, что можно объяснить это так. Мы сегодня упомянули этот стих. Раньше из Гоима Малек. Он называется Торой началом народов. Началом народов. То, что сказали мудрецы, что за что был похож наш народ в лицах других народов мира, как кипящая ванна. То есть то, что, чему нельзя приблизиться. Тем более палец туда прыгнул туда. Кипящая ванна. Что делает проходимец Амалек? Он в эту ванну прыгнул. Все страхи и ужасы был народа мира при выходе из Египта, когда мы покажились величайшими чудесами. И весь народ, все народы мира трепетали перед Всевышним и перед нашим народом. Что этот вот шейгец, негодяй, он прыгнул в эту кипящую ванну, очень сильно обжегся. Но ванна как-то остыла. Остыла. То есть страх нападать на наш народ, он ушел из этого мира. То есть то, что я привел сейчас, это слова из Агады, что в каждом поколении, если нас хотят уничтожить, это имеет источник. Какой? Амалек. То есть Амалек, который остудил эту самую ванну кипящую, указал путь народа мира, что можно и нужно воевать с еврейским народом. Это его страшнейший грех. Это, в двух словах мы читали сегодня «Влой Раэлоки». Он не боялся Творца. И привел к этой ситуации. Но. Поэтому, когда мы радуемся, веселимся в Пурим, я думаю, что мы имеем в виду спасение не только от Амалека, не только, и, безусловно, не только истории Пурима, а реально эта история Пурима, она раскрывает нас с большой очень мерой, что сила Амалека в каждом поколении, она есть. В каждом поколении хотят нас уничтожить, как мы говорим, это на поясницу, что привел. Всевышний нас спасает и спасает из их рук. Это причина для благодарности, для радости.
Скажите, разве Амалек это не отношение в самом народе?
Нет, это другая тема сейчас. Короче, что еще сейчас сказать? Для того, чтобы нам полноценно радоваться на Пурим, нам надо понять, что сделал нам Амалек до этого. И просто понять, что мы делаем скромную вещь. Я первый раз, год назад, меньше, когда был в Германии, и у меня было этого места не очень такие приятные, так сказать, ощущения в этом месте. С одной стороны, место, которое полно еврейской старины. Могила Маарама из Рутенбурга, место, где учился Раши. В Франкфурте, здесь кладбище разрушено полностью, там похоронены при Иешуа, автокниги Афлоя, величайшие светочи нашего народа. Другой немножко подуматься, открыть просто еврейскую историю. Учить про Европу. Сколько погромов, сколько изгнаний, сколько костров сжигали и людей, и книги. Во всей Европе. Германия, Франция, Испания, Португалия, Англия. Обычно нужно понять, это имеет свой источник. Это источник, это все источник, имеет источник, это Амалек. И нам надо просто эти вещи знать, что нам сделал Амалек. Что, как действует его сила на нас, среди нас и в наших поколениях, и что увидеть великое чудо, которое было на Пуре, нас спасли от этого, И более того, мы с этим благодарим Всевышнего за чудеса, которые делал, кроме этого, во всех поколениях, что все эти величайшие империи, часто от них след простыл, а мы сейчас сидим с вами с Божьей помощью в Эрец-Акодеш, в святом городе Иерусалиме, и обсуждаем даже наши святые дни. Мы это делаем еще. Реально, просто вдумайтесь, увидите эту браху, которую мы говорим после могилы. Мы говорим так после крещения могилы. Баруха та Ашем Элокейну Мелех Олам, Аравет Рибейну, буквально он борется с нашей борьбой. Адана Динейну, он судит наш суд, то есть то, что у нас есть требования, претензии к другим. Ванукемат Никматейну, висящий нашу месть, Ламишалем Гмул Холовей Напшейну, и отплачивающий возмездие всем нашим ненавистникам, и Франу Мицрейну, и буквально взыскивая за всех, кто нас потесняют. И кончаем это за саму браху, а не фраме домой Исраэль Миколь Цареем, буквально взыскивающий народа Израиля за всех его преследователей, а Келя Мошия, Бог спасающий. Давайте просто эти вещи просто увидим. В этом месте эта браха, говорят, везде, когда ощущение могилы, когда есть миньян, когда нет миньяна, его эту браху не говорят. Но эта браха реально говорит не только о Пуриме. Говорит о всех событиях нашего народа. И то же самое реально у нас есть еще в двух праздниках. Когда, тут же эта строительная просто подвернулась, на Хануку. Мы поем очень замечательный гимн «Моз Сур и Шиоси». О чем он говорит этот гимн? Все наших последователях. И знания в Египте, Вавилон, все, и опять же там же поэзия Пури упоминается в этом, на Хануку. То же самое, мне под рукой годы, есть такой пьют, такое песнопение в конце годы, уже после четвертого бокала. «Вериби хаци алайла». И то, что было в полночь. Полночь – это такое время, которое, ну, оно хорошо для спасения. Напоминается много вещей, когда Всевышний нас спас на народ именно в полночь. Одна из них, это, конечно, могила, что полночь не спалось его в полночь. Это приводится в начале 9 главы Масехет Брахот, когда человек находится в месте, где он, ему было сделано чудо. Он благословляет не только это чудо, но и за другие чудеса, которые были ему сделаны. Так у нас реально, когда мы приходим к Пуриму, мы читаем Мегилу, напоминаем себе, что он сделал Амалек. И в шаббат до Пурима мы напоминаем себе источник всего. Источник всех бедствий нашего народа, то, что сделал Амалек в пустыне. Когда после этого приходим в Пурим, мы видим, читаем Мегилу, видим, как Всевышний вроде бы, не выходя из рамки законов природы, спасает наш народ, что это действительно, им вдумываются в это, что не только в Пурим это было. Помню, очень хорошо был в Эрец-Исраэль, всячный Пурим, это было 24 года тому назад. Когда в Пурим кончилась война в Персидском заливе, какая была радость, что с тем, кто хотел нас уничтожить, все, что планировали нас, получил сам. Я просто помню очень хорошо. 11 месяцев до Пурима Саддам Хусейн угрожал, что он сожжет половину святой земли. И через 11 месяцев половина его земли была сожжена. Половина. А это до сих пор горит. Между прочим, никого не кончено еще горит. Это было, ну, понятно, что тот, кто понимал, что происходило в России, когда ночью в Пурим Сталина хватило кровоизлияние в мозг. Это все чудеса Пурима, которые были и сейчас с нами. Это не поколение 200 лет тому назад. И это величие Пурима, что мы действительно читаем Мегилу. Мы напоминаем себе то, что источник всех наших бед, это начинается с Амалека. То, что мы сегодня упомянули, это стих «Решис гойм Амалек». И так же, когда Всевышний спасал и спас, даже вроде бы, хотя мы остались еще пробощены, хашбороши и потом, война Пурима, то, что нам делает Всевышний постоянно, все поколения. И за это благодарим, это причина, чтобы веселились и радовались. Это в двух словах хотел просто объяснить, почему, как связано чтение Захор, вчера и сегодня, с пурмским весельем, которое написано в могиле, понятием «низнасим». Асия, это делание, это, как напоминается, имеется в виду радость Пурим. Так любое это решено. Ладно, кончим на сегодня.